На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе отчет об Ашидзе, который никто не услышал. Спецпредставитель премьер-министра Грузии выступил перед депутатами за закрытыми дверями. Путешествие из Баку в Ереван и обратно, как азербайджанский журналист Шаин Гаджиев съездил в Армению. В Новом Афоне готовы служить совместно. Духовенство самопровозглашенной Республики Абхазия ищет пути преодолеть раскол. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Все 157 человек, находившихся на борту самолета эфиопских авиалиний, который разбился утром в воскресенье после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную телерадиовещательную корпорацию. По последним данным, на борту были граждане 33 стран. Самолет летел в столицу Кении, Найроби. Среди погибших 149 пассажиров и 8 членов экипажа. В заявлении от имени премьер-министра Эфиопии выражаются соболезнования семьям погибших. Пока не ясны причины катастрофы. Согласно данным онлайн-трекера Flightradar24, самолет исчез с экранов радаров спустя 6 минут после взлета в аэропорту Аддис-Абебы на высоте чуть менее 3 километров. По меньшей мере 13 человек убиты, еще 7 ранены при стрельбе в ночном клубе в мексиканском штате Гуанахуато, сообщает Reuters. В субботу на рассвете вооруженные люди подъехали к бару La Playa Men's Club на трех машинах, ворвались в помещение, открыли стрельбу. На днях президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о начале полицейской операции по задержанию местного лидера преступной группировки по прозвищу Эль Мара. По официальным данным, в штате Гуанахуато высокий уровень насилия, связанный с хищениями нефти. При этом местные наркокартели борются за контроль над территорией. Местная пресса отмечает, что количество убийств в Саламанке в 2018 году удвоилось по сравнению с позапрошлым годом. Почти 30 человек задержали сегодня в Москве на согласованном митинге в защиту свободного интернета. Половина из них оказалась в отделении полиции еще до начала акции. Активисты пришли с воздушными шарами. Полицейские сказали, что это беспилотные летательные аппараты, на которые требуется лицензия, говорят организаторы митинга. Их обвиняют в нарушении правил проведения акции. Как сообщает сайт УВД-Инфо, к задержанным не пускают адвокатов. В Венесуэле продолжаются массовые перебои с электричеством, начавшиеся в минувший четверг вечером из-за серьезной аварии на главной электростанции. Лишь через сутки свет появился в некоторых районах Каракаса. Продолжаются перебои с мобильной связью и интернетом. Несколько крупных городов все еще остаются без света. Отключение электроэнергии затронуло почти все районы Венесуэлы с ее 30-миллионным населением. Об этом сообщают агентства Associated Press и «Голос Америки». Энергетический кризис стал причиной гибели не менее 2 детей в венесуэльских больницах. Представители организации Doctors for Health примерно в половине из 23 больниц, в которых проводился опрос, сообщили о проблемах с использованием электрогенераторов. Государственная энергетическая компания объясняет проблему актом саботажа на ГЭС Гури, одной из крупнейших электростанций мира. Министр информации Хорхе Родригес заявил, что некие хакеры совершили кибератаку на компьютерную сеть электростанции, что привело к ее отключению.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Великобритании отказали во въезде Умару Сугаипову, которого подозревают в подготовке покушения на живущего в Британии одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Как пишет газета Sunday Times, это произошло еще в августе прошлого года, спустя 5 месяцев после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Сугаипова не пустили в страну, поскольку британская контрразведка указала, что он представляет угрозу национальной безопасности. При этом жена и 6 детей Сугаипова имеют британское гражданство и живут в Лондоне на социальные пособия. Умар Сугаипов, бывший телохранитель убитого чеченского лидера Аслана Масхадова, утверждается, что у него российский паспорт. В США он был внесен в санкционный список, составленный согласно закону Магнитского, по подозрению в причастности к убийству в Вене бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова. Напомним, Ахмед Закаев получил убежище в Британии в 2004 году. В России его обвиняют в причастности к террористической деятельности. Так называемые интернет-тролли из России будут вмешиваться в избирательную кампанию в США в 2020 году, так же, как они это делали в 2016. Однако изменят свою тактику. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на американских экспертов по кибербезопасности, изучающих поведение троллей в социальных сетях. По их данным, российские тролли, использующие фейковые учетные записи в соцсетях, не будут, как прежде, сами создавать контент и продвигать его среди американских пользователей, а вместо этого займутся поддержкой публикации реально существующих людей, в которых будут будут выражаться экстремистские или поляризующие общество взгляды. Такие компании, как Facebook и Twitter, приняли ряд мер по борьбе с использованием фейковых аккаунтов и замаскированной под посты обычных пользователей политической рекламы. Новая тактика российских троллей, очевидно, призвана обойти эти ограничения. Директор ФБР Кристофер Рей ранее на этой неделе заявил, что соцсети остаются главным средством воздействия из-за рубежа на выборы в США. В Северной Корее сегодня проходят выборы Верховного народного собрания 14-го созыва. Это вторые выборы высшего представительного органа власти во время правления Ким Чен Ына. Выборы проходят в привычном для коммунистического режима антураже. Кандидаты по всем 687 округам выдвинуты на безальтернативной основе по списку Единого демократического общественного фронта, в котором доминирует правящая Трудовая партия Кореи. По официальным данным, на прошлых выборах в 2014 году в голосовании приняли участие 99,97% избирателей по всей стране. В округе, где баллотировался Ким Чен Ын, за него голосовали 100% при 100% явке. Комментаторы предполагают, что в этот раз повторится та же картина. Недавние переговоры в Ханое между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом о северокорейской ядерной программе завершились безрезультатно. После этого по ряду сообщений Северная Корея начала подготовку к запуску баллистической ракеты. Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика, как ожидается, сегодня вернется на родину из Женевы, где он проходил двухнедельный курс лечения. Тем временем в Алжире и других городах страны проходили массовые протестные акции против выдвижения действующего президента кандидатом на предстоящих выборах главы государства на пятый срок. Как отмечает Рейтер, наиболее ясным подтверждением, что алжирские генералы симпатизируют десяткам тысяч демонстрантов, требующих ухода Бутефлики из политики, стало заявление начальника генштаба о единстве интересов армии и народа. Генерал Гаэт Салах, выступая с обращением по телевидению, не произнес ни слова об акциях протеста. Источник из окружения Бутефлики сообщил агентству Рейтер, что президент Алжира собирается вернуться на родину в воскресенье. Алжирский правительственный самолет приземлился сегодня в Женевском аэропорту, в котором заметно усиленное присутствие полиции. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. Что имел в виду Григорий Карасин, когда предостерегал Тбилиси от неприятных неожиданностей? Почему Зураб Абашидзе отчитывается перед Бидзиной Иванишвили? Выступление спецпредставителя премьер-министра Грузии перед депутатами лишь добавило вопросов. Владимир Унанян со встречи за закрытыми дверями и открытых вопросах.
Выступление спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе перед депутатами Комитета по международным делам с отчетом о переговорах в Праге с замглавы российского МИДа Григорием Карасиным началось со скандала. Оппозиция протестовала намерение большинства закрыть заседание для прессы.
То, что вы называете шоу, это демократия и обязательная подотчетность. Тогда давайте закройте все обсуждения важных вопросов.
Заявил один из лидеров Европейской Грузии Гига Букери. В итоге его спор с представителем грузинской мечты Дмитрием Скитишвили решил Альянс патриотов. Адам Маршаня поддержала правящую партию. По результатам голосования 8 против 4 народные избранники решили не давать народу право услышать отчет спецпредставителя. Сам Зураб Абашидзе отвечать на вопрос, насколько оправданным является решение закрыть заседание, отказался.
Я воздержусь. Формат транспарентный. После каждой встречи мы передаем парламенту и еще 15 ведомствам исчерпывающую информацию. Никакой информации, которую надо скрывать, нет. Комитет принял решение. У меня нет права голоса.
При этом член фракции национального движения Саломе Самадашвили заявила, если Абашидзе отчитывается перед Бидзиной Иванишвили, а отчитаться перед населением ему не дает правящая партия, то целесообразно появление в парламенте самого отца-основателя грузинской мечты.
Бидзина Иванишвили когда-нибудь придет в парламент? Когда Зураб Абашидзе является спецпредставителем, не премьер-министра, а Бидзина Иванишвили, нам не дают даже права публично спросить его, чьи интересы он представляет, разговаривая с русскими. У меня есть предложение. Пусть господин Абашидзе выйдет на трибуну и сам объяснит мотивацию, почему это заседание должно проходить в закрытом режиме.
Предложение принято не было. По итогам встречи за закрытыми дверями мнения участников относительно содержательности беседы разделились. Зураб Абашидзе подчеркнул, что ничего секретного не обсуждалось. Коснулся дипломаты обвинений, связанных с Иванишвили.
Я бы с удовольствием Прем с ним встретился. У меня с ним очень хорошие человеческие отношения, так что с удовольствием бы встретился как с близким человеком. Но на данный момент такая встреча не планируется. Что касается встречи, были вопросы. Я постарался дать на них ответы. У меня не осталось впечатления, и на встрече не было зафиксировано, что какой-то вопрос остался без ответа. Не было задано никаких вопросов, которые бы мы не обсуждали публично.
Глава парламентского комитета по международным делам Софо Кацарава со своей стороны назвала причину решения закрыть заседание.
Заседание было закрыто, потому что в ходе обсуждения могла быть обнародована информация, которую мы обычно публично не озвучиваем. Это было единственной причиной закрытия заседания.
Но в оппозиции уверяют, истинной причиной закрыть заседание было отсутствие у правящей партии господина Башидзе ответов на вопросы относительно того, перед кем на самом деле отчитывается спецпредставитель премьер-министра, а также особенности формата Карасина Башидзе. Говорит Гига Букерия.
Закрытие заседания было полным неуважением к общественности и демократическим процедурам. Это было сделано для комфорта этих господ, потому что на те вопросы, которые у нас есть, не существует убедительных ответов и не происходит адекватного объяснения. В наличии отсутствия политической воли и политического видения. И те ответы, которые мы сегодня услышали, к сожалению, подтвердили, что дипломаты не имеют политического задания ставить вопросы таким образом, чтобы это отвечало интересам Грузии.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе предстал перед депутатами парламента после того, как в ходе недавних переговоров в Женеве со стороны представителя Москвы, замглавы МИД России Григория Карасина, последовало предостережение в адрес Тбилиси. Что именно имел в виду господин Карасин, ни Зураб Абашидзе, ни члены грузинского парламента по итогам заседания не прокомментировали. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Редактор азербайджанского информационного агентства «Туран» Шаин Гаджиев побывал в Армении в те дни, когда, казалось бы, Баку и Ереван вступили в пору оттепели. Лидеры двух стран заговорили о подготовке своих народов к миру. Однако на минувшей неделе стороны вернулись к былому жесткому стилю общения, будто подтверждая неутешительные выводы Шаина Гаджиева из своего путешествия. О словах и делах, о компромиссах и отказах от них. И о чем самого гостя расспрашивали ереванцы, словом, пакинский взгляд на ереванскую сторону оттепели с Баки. Кинским коллегой обсуждает Вадим Дубнов.
Шаин, я бы хотел начать разговор с так называемой оттепели, которая некоторое время назад как будто бы началась, что-то изменилось. Лидеры стали говорить о подготовке народов к миру. И даже, в общем, ваша поездка, которая, конечно, готовилась заранее, поездка в Ереван, имею в виду, она, в общем, тоже совпала во времени с этим процессом. А на минувшей неделе стороны обвинялись такими заявлениями в привычном жанре, в привычном ключе, уже достаточно жесткими. А была ли оттепель?
Думаю, была. И частично, я думаю, она продолжается сейчас. Но в основном она была связана с ожиданиями в Азербайджане. Прежде всего, смена правящего режима, имидж демократии у новой власти.
Армении.
Да, Армении, конечно. И настойчивое желание продемонстрировать, что это совсем не то, что было до сих пор в Армении, и теперь все будет иначе. Плюс в период смены власти мы не слышали жестких заявлений по Карабаху, что тоже внушало определенные надежды. Но, как оказалось, в общем-то, в этом вопросе существенных изменений не произошло. И вот во время моей поездки, в принципе, я в этом тоже убедился, что меня удивило больше всего, это то, что общественность в Армении, она настроена более радикально, чем правительство. Именно в этом вопросе. И я думаю, что нынешняя позиция, вот нынешнее ужесточение риторики, оно происходит именно под влиянием общественного мнения Армении.
это общественное мнение некая константа, она достаточно равномерно распределена по всем, скажем так, социальным стратам, или вы заметили какие-то различия, какие-то оттенки в разных политических классах, в разных политических сегментах или неполитических?
Ну, есть эта разница. Естественно, что общество неоднородно, но было бы неправильно считать, что, скажем, альтернативное мнение, оно занимает как бы существенный сегмент. Ну вот я разговаривал с различными политиками, военными, экспертами и так далее. И я им всем задавал один и тот же этот вопрос, что как, по вашему мнению, какой процент, какое соотношение населения Армении думает так, как вы? А они все выступали именно с жестких позиций. И они говорили мне примерно все одно и то же. Если говорить в цифрах, ну вот один из военных мне сказал, что так как я думаю, 85% мужского населения Армении. То есть ни сантиметра не вернем. То, что случилось, случилось. И хотите, соглашайтесь с этим, хотите, нет. Есть, конечно, альтернативное мнение. Есть люди, которые с этим не согласны, считают это вредным, неправильным, непродуктивным. Но их на самом деле очень мало. И как в приватной беседе сказал мне один из них, знаешь, вот об этом мы говорим многие, но мы боимся об этом говорить вслух, потому что сразу ты получаешь клеймо предателя или азербайджанского шпиона. Поэтому мы стараемся публично об этом не говорить. Ну вот я вам могу принести пример конкретный, который случился в период моей поездки. И было интервью с одним из политических деятелей, который в интервью сказал довольно безобидную фразу, на мой взгляд, о том, что стороны должны быть готовы к взаимным уступкам. Так вот, за эту фразу его на достаточно высоком уровне назвали предателем, обвинили в государственной измене, и там была у них целая разборка. Так что вот такие настроения.
Как воспринимали? Судя по тексту ваших материалов, я понял, что враждебности, в общем, не было, по крайней мере, открытой. Ну, а что включал в себя вот весь комплекс приема человека с другой стороны линии фронта? Интерес, напряженность, какой-то антагонизм?
Я думаю, что стоит оценить жест МИД Армении, который согласился дать аккредитацию. Правда, это произошло не сразу. На это ушло несколько месяцев переговоров, и поездка, она в первый раз сорвалась. В целом, отношение было довольно нормальное. Я никакой-либо враждебности или негативного отношения к себе не заметил. Правда, у нас была группа смешанная. Был я, был грузин и русский. И часто почему-то именно моих коллег спрашивали, откуда вы, кто вы. И один говорил, я из Грузии. Тот говорил, я из Москвы. И до меня очередь доходила редко. Но когда говорил, что из Азербайджана, то считали, что это такая неудачная шутка. Но какой-то агрессии или, скажем, такого негативного я не почувствовал. Или какой-то очень плотной опеки, ограничений. В целом ощущения такие интересные. Но там есть еще такие моменты, что в Армению часто посещают граждане Ирана азербайджанского происхождения. И как-то в Ереване можно услышать азербайджанскую речь, а иранские азербайджанцы, они говорят только по-азербайджански. В азербайджанской музыке слышно, они используют слова, фразы, которые из азербайджанского языка, они как бы общепринятые. Атмосфера такая была, довольно, скажем, нейтральная.
А о чем вас спрашивали? Ведь не только вы задавали вопрос, вы же явно сами вызывали интерес.
Ну, их, естественно, интересовало, я бы сказал, скорее их беспокоило. Ну, наиболее откровенными, как правило, бывают люди далекие от дипломатии. Ну, вот, скажем, вот военные или люди, которые близки к высоким экспертным кругам или правительственным кругам. Ну, они не для интервью. Примерно диалог выглядел так, да. Ну, мы понимаем, что у вас сейчас серьезная армия, это не 90-е годы. Мы понимаем, что будут серьезные потери, если опять. Но, тем не менее, у нас есть мотивация, нам отступать некуда. Желательно, конечно, без этого, но задавалась такая тема, ну, в надежде как-то услышать от меня, что намерен сделать Азербайджан. Ну, их главная забота, как мне показалось, это вот выяснить, способен ли Азербайджан использовать нынешнее свои материальные ресурсы, военные ресурсы для того, чтобы одержать победу. То есть какие настроения в Азербайджане, какие могут быть планы или, может быть, что-то ожидается. Ну, я думаю, что там были люди, которые предполагали, что, возможно, я привез с собой какие-то месседжи или хочу передать какое-то мнение. То есть их интересовало, если так суммировать, что думают в Баку, что от них можно ожидать в ближайшее время.
Ну вот я тоже спрошу, что думают в Баку, потому что вы пишете о том, что в Ереване, в Армении либерализм заканчивается там, где начинается карабахский вопрос, вопрос 1915 года. Насколько справедливо подобное предположение относительно самого Азербайджана?
В Азербайджане, если вы имеете в виду карабахский вопрос, да. Естественно, ну, вы просто учтите одну вещь. Армения, она как бы победившая сторона. Мы проигравшие. Проигравшая сторона, допустим, делает жест, допустим, и говорит, что, ну, предположим, мы признаем независимость Карабаха. Вы вернете остальные территории? А те говорят, нет, ничего не вернем. Какие могут быть настроения в таком случае в Азербайджане? Понимаете, если говорить о радикализме, тут, наверное, все-таки надо думать немножко о такой вещи, как политическая целесообразность. Если ты ничего не хочешь вернуть и рассчитываешь, что будет мир, то это, по крайней мере, неблагоразумная позиция. Она к миру точно не приведет. Естественно, все это вызывает раздражение, непонимание на азербайджанской стороне. И в такой ситуации говорит о каких еще уступках. Значит, получается, что Азербайджан должен мало того, чтобы признать Нагорный Карабах, он еще должен забыть о 7 районах вокруг. То есть в данном случае радикализм не на нашей стороне.
Когда я читал ваши тексты, мне показалось, что для вас стало какой-то некоторой неожиданностью непреклонность армянской стороны, ее неготовность и нежелание вот идти на какие-то уступки. То и главный вывод то из ваших статей, как опять же мне показалось, это то, что, в общем, говорить о мире сейчас вообще не приходится, о каких-то переговорах, о каких-то компромиссах. Это действительно то, что вы сейчас увезли из Еревана?
Ну, честно говоря, да. Я был действительно удивлен такой жесткой позицией, потому что, ну, как бы до этого подобные мысли звучали, ну, из уст отдельных военных или каких-то радикальных групп. Но вот я говорил с лидером партии Дашнак Цучун, да, я вам приведу пример. Он мне говорит, что мы ставим задачу в ближайшее время добиться на законодательном уровне воссоединения Карабаха и с Арменией. Я говорю, ну вы понимаете, что это повод к войне? Он говорит, да, мы понимаем, но это наша задача, мы на это идем.
Но это Дашнак Цучун, это, собственно говоря, так он и должен говорить.
Да, ну вот Сосна ЦРР говорит, да, мы должны воссоединиться, предыдущее правительство, они были предатели, мы этого сейчас добиваемся, а если Никол на это не пойдет, то мы его свергнем. Это говорит Сосна ЦРР. Представитель Европейской партии Армении, я подчеркиваю, Европейской, говорит, ничего не уступим, выгоняем российскую базу, выходим из ОТКБ, идем в Евросоюз. И так далее в таком же духе. Тематика различная, но вот в этих вопросах они выступают примерно с одинаковой позицией. И поэтому уехать оттуда с хорошим настроением было очень сложно.
В какой степени это некий политический всплеск, да, вызванный последними событиями? И в какой степени это, в общем, единодушное настроение?
Я пытался сам это осознать. Знаете, мне кажется, что это еще и вопрос такой национальной психологии, менталитета. Мне кажется, возможно, что я ошибаюсь, и это совсем не означает негативное отношение к армянам. Мне кажется, что армяне лучше себя чувствуют в положении жертв. Нас побили, нас убили, у нас отобрали. Мы сами довольно ничего такого не сделали. Вот мы в таком положении, потому что нас все обижают. Поэтому им сложно думать о компромиссах или о той же политической целесообразности, что надо чем-то пожертвовать, чтобы что-то и сохранить. И вот это ощущение у них имеет такой массовый характер. Лучше умереть, чем пойти на какие-то уступки.
Как на это накладывается то, о чем вы то сами пишете? Сложное отношение, скажем так, к Карабаху, к карабахскому клану и вообще вот этот вот водораздел между Арменией и Карабахом.
Ну, это довольно интересная тема, знаете. Дело в том, что традиционно в Армении не любили карабахцев. Это не секрет, их всегда называли перевертышами, даже в армянском языке есть такой термин «шортвацхай», то есть не настоящий фальшивый армянин, ну, если дословно, да, так сказать. Тут разные причины. Это связано с историей Карабаха, то, что их так воспринимали армянизированные племена, которые жили на этой территории. Плюс традиции, их близость к Азербайджану, много общего. Долгое время, как считали в Армении, карабахцы, они требуют воссоединения с Арменией и так далее, так далее. И вообще к ним относились, как относятся городские жители, интеллигенты, скажем, ну, к сельским жителям, с пренебрежением. Это исторический аспект, но в настоящее время главная причина это в том, что карабахцы взяли власть в Армении, руководили плохо, как считают в Армении, подобрали все под себя, у всех все отобрали, рассадили везде своих и так далее, и так далее. То есть чужаки. И вот это нынешнее отношение негативное, оно связано именно вот с переделом собственности, с тем, что ереванским армянам хочется, чтобы у них была своя власть. И, кстати, у карабахских армян даже есть такой термин, это тоже азербайджанское слово, оно звучит как гельме, то есть пришлый. И они это слово используют. То есть Карабах – это наша территория, мы ее не отдадим, но пускай карабахцы командуют у себя, но не у нас.
Вы уехали с неважным настроением из Еревана, как я понял, и тем не менее вы говорите, что оттепель, возможно, отчасти продолжается. И что означает в этом смысле тогда разговор о подготовке народов к миру? Потому что, в общем, конечно, это ритуальная формула, с одной стороны, это понятно, а с другой стороны, в ней есть что-то содержательное?
Я думаю, что ситуация, она, конечно, такая пессимистичная, но... Я убежден, что если сейчас вот руководство Армении, руководство Азербайджана заявит какие-то решительные действия, шаги, то всегда найдутся люди, которые будут готовы взять на себя вот это бремя миротворцев. То есть, которые будут говорить о том, что есть много чего общего, есть необходимость в том, что изменить ситуацию, помириться и так далее, и так далее. И один из моих собеседников в Армении об этом неоткрыто сказал. Поверь, что если будут настроения серьезные, то тех, кто будет призывать к миру, к разумным шагам, их намного станет больше, и мы будем в первых рядах. Понимаете, общая атмосфера, она вот такая, что частично правительство обеих стран, оно находится в заложниках вот как бы предыдущего багажа. Азербайджан в меньшей степени, Армения в большей степени. Пессимизм и оптимизм в данном случае здесь 50 на 50. Конечно, мало шансов, что можно будет мирно как-то о чем-то договориться, как-то урегулировать, но я уверен, что когда-то это наступит, безусловно. И вот тогда многие из тех, кто сегодня кричат о войне, они будут говорить больше о мире. Это, в общем-то, не уникальная ситуация, так было всегда.
Это я, собственно, о том, что о ваших ощущениях, как мне показалось, которые вы вынесли из этой поездки, о том, что ни та, ни другая сторона в мире сейчас не заинтересована, нет никаких стимулов к тому, чтобы искать компромиссы.
Но я бы не сказал, что стороны не заинтересованы. Ну, Азербайджан точно заинтересован, да, и Армения тоже заинтересована. Но просто... Каждая сторона видит этот мир по-своему. Армения полагает, что это должно быть вот так, то есть надо принять сегодняшнюю ситуацию. Азербайджан, естественно, это сделать не может. Понимаете? И в то же время я хочу немножко вернуться назад. В середине 90-х годов еще был проект о прокладке нефтепровода через территорию Армении, стратегического нефтепровода, который сейчас называется Баку-Джейхан. Этот проект серьезно обсуждался с армянскими властями. И тогда была предварительная договоренность с правительством Тер-Петросяна, что этот нефтепровод как бы будет гарантией заключения мира. То есть мы были готовы фактически отдать ключ от нефтепровода в руки Армении, что делало нас в какой-то степени заложниками, но и гарантировало армянам безопасность в том же Карабахе. И таких вариантов, таких проектов было несколько. Если не хотеть мира, если не думать о компромиссах, то Азербайджан бы такие вещи не предлагал. То же самое было и с газопроводом. Тот проект, который сейчас называется Южный газовый коридор. Тогда это был первый газопровод Баку-Тбилиси-Карс. И опять армянская сторона не проявила интереса. Потом и железная дорога, и мирные проекты, которые предлагались, они обязательно включали в себя открытие границ, инвестиции, сотрудничество, торговлю и так далее, и так далее, и так далее. И если бы Азербайджан не желал мира, не хотел, не искал бы, то этих предложений не было бы. Почему Армения на это не идет? И я этот вопрос им тоже задавал, кстати говоря. Ну, внятного ответа я, честно говоря, получить не смог. Единственное, что я услышал, что да, конечно, это были упущенные возможности, но мы независимостью торговать не будем. Вот если обобщить, ответ был примерно такой.
Это был редактор азербайджанского информационного агентства «Туран» Шаин Гаджиев, который рассказал Вадиму Дубнову о своей поездке в Армению. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицкой на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Сборная Грузии победила команду Германии со счетом 52-3 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Европы по регби. Матч проходил на стадионе «Айя-Арена» в Кутаиси. В нынешнем чемпионате Европы по регби сборная Грузии провела уже 4 встречи. Помимо Германии, в Бухаресте команда одержала победу над самым принципиальным соперником – Румынией. В Тбилиси обыграла команду Испании, а в Брюсселе – сборную Бельгии. Оппозиционная активистка Тако Черквиани создала собственную партию «Закон и право». Новое политическое объединение представили сегодня в Тбилиси. Первый съезд оппозиционной партии состоялся в одном из павильонов выставочного центра «Экспо Джорджия». На нем присутствовали единомышленники Черквиани, в том числе из «Силы в единстве» объединения 11 оппозиционных партий, созданного в прошлом году. Такой Черквиани в 2018 году она принимала активное участие в предвыборной кампании члена партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе, кандидата в президенты от объединенной оппозиции. В прощенное воскресенье президент Грузии Салума Зурабишвили посетила службу в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. После окончания службы Зурабишвили напомнила о важности прощения и сама его попросила, цитата, «Простите меня, и что самое главное, простите друг друга», сказала грузинский президент.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Бидзина Иванишвили на этой неделе вывел на поле запасных. В публичную политику вернулся бывший премьер-министр страны Иракли Гарибашвили. Все это разворачивается на довольно драматическом фоне противостояния одного из старейших банкиров страны Мамуки Хазарадзе с властью, раскола в правящей партии и затянувшегося скандального процесса подбора судей. О политическом моменте и смыслах «Эхо Кавказа» поговорила с грузинскими политологами Гии Нодия и Гии Хухашвили. Первый вопрос у меня к господину Хухашвили. Зачем Бидзина Иванишвили вновь вводит в игру Ираклия Гарибашвили?
Ну, я думаю, что причины две. Но в любом решении присутствует и чисто эмоциональная, скажем так, подсознательная составляющая и практическая. Но что касается подсознательной, я думаю, что он находится в некой депрессии, когда он хочет уйти в глубокое детство. Политическое детство имею в виду, когда все его любили и все было как бы хорошо. И вот в этот момент ты пытаешься найти старые игрушки и как-то чисто эмоционально, я думаю, Гарибашвили ассоциировался с ним, вот, с тем периодом, когда, в принципе, власть была стабильна, когда люди любили, как бы был электорат и так далее и тому подобное. И вот сегодняшняя депрессивная ситуация настроила его на некую политическую ностальгию. Что касается рационального, ну, я думаю, что здесь есть причин несколько. Первая причина в том, что сейчас вот в связи, упомянули дело ТВС, и там сейчас вот поднялся скандал насчет некоего письма с угрозами от Гахария Хазарадзе, то есть к банку. И сейчас вот как бы вопрос Гахария подвис в воздухе. А Гахария играла центральную роль в смысле контроля над силовым блоком. И в принципе...
Это почерк, когда когда вы увидели это письмо и то, о чем там говорится? Вас это удивило? Или это действительно так управляется страна сегодня?
Понимаете, в чем дело? Я сейчас не буду утверждать голословные заявления делать. Но скажу одно, что банкир в данной ситуации, в какой он оказался, чтобы соврал, то есть сказал неправду, ну, это просто невозможно представить. Да? То есть здесь по логике вещей банкир говорил правду. Невозможно представить, чтобы он сам придумал это письмо. Да? Так что здесь именно власть должна доказывать, что этого не было, а не банкир.
Я хочу вас о стилистике этого письма и о том, что оно говорит о стиле правления в целом.
Я сейчас не буду обобщать. Я скажу, что на ТВ-1, вот на это телевидение, первый наезд был перед парламентскими выборами в 2016 году. Что-то подобное, первая попытка тогда прошла. Если честно, я не очень удивился, что вот на этих выборах что-то подобное могло случиться. Но что касается самого письма, самого Гахария, да, я сейчас утверждать на 100% ничего не буду, но у меня нет повода не доверять банкиру, который это письмо сейчас показывает. Что касается вот самой мотивации, если вернуться к вашему вопросу, мотивации Иванишвили, ну вот как раз вот если у Гахария возникнут такие серьезные проблемы, и его придется брать с доски, из политической доски, ну, у него, кроме Гарибашвили, для его замены, в принципе, никого и нет.
Вы имеете в виду лояльную фигуру, которая абсолютно доверяет?
Которая понимает специфику силовой системы. Когда я говорю о системе, я не имею в виду только МВД. Я имею в виду и прокуратуру, и спецслужбы, и так далее, и тому подобное. То есть очень вероятно, что под его координацией находилось. Так что его заменить он, кроме Гарибашвили, никем не может. Так что он сейчас выдвинул эту фигуру, и будем сейчас смотреть на развитие дальнейшей ситуации вокруг Гахари. Вторая мотивация была в том, что сейчас вот эти как бы новые мечтатели, да, вот эти молодые, амбициозные, которые после вот этих проблем со старой гвардией очень усилились как бы при его дворе. Их надо кем-то сбалансировать. И для их баланса, опять же, Гарибашвили является самой подходящей фигурой. То есть чисто в партийном плане он балансирует вот этих молодых и, кроме того, готовит его к возможным переменам в управлении силового блока нашей управленческой системы.
Гарибашвили образца 2013 года и сегодняшний. На ваш взгляд, что изменилось в этой политической фигуре и в этой фигуре двора Бидзина Иванишвили?
Пока ничего не изменилось. Пока не видно по его высказываниям, что что-то изменилось. Его главное...
Вы имеете в виду эти кровавые режимы Саакашвили, о котором он вчера говорил?
Ну, вообще, в целом, нет. Главное в том, что он полностью верен Иванишвили. То есть все его высказывания были пронизаны именно этим духом, что вот Иванишвили это единственный, и мы должны как-то его слушаться и, так сказать, быть с ним. Это самое главное, так сказать. Мне кажется, что он вчера говорил. И он доказал как бы свою верность тем, что совершенно безропотно ушел в отставку, когда ему сказали уйти в отставку, и также безропотно вернулся на гораздо более низкую должность сейчас, когда он партии понадобился, то есть он понадобился Иванишвили. Для чего он ему понадобился, об этом, конечно, можно рассуждать, у Гихуашвили свои предположения. Я, конечно, не могу знать конкретно, какие расчеты у Иванишвили, но мне кажется, вот в контексте, когда один за другим, так сказать, представители вот этих стариков или старой гвардии уходили из партии, что они как-то были разочарованы. В их глазах, так сказать, это некоторый реверанс, он возвращает, опять-таки, с молодого, но все равно представителя старой гвардии, и как бы вот показывает, что нет, вот он уважает стариков, скажем так, в кавычках.
Гарибашвили вчера говорил о том, что этот мандат доверия грузинский народ дал господину Иванишвили, этот мандат принадлежит ему, и об этом забывают все. Кому был адресован этот упрек? Кто все?
Ну, мне кажется, все-таки это было адресовано вот представителям так называемой старой гвардии, которые постоянно подчеркивают, что вот и тем, которые ушли, и те, которые как бы иногда критикуют ситуацию, все подчеркивают, что вот мы вместе с Иванишвили основывали грузинскую мечту. Вот эти там ребята молодые, они там, где они были, когда мы боролись с кровавым режимом и так далее. Ну вот, я думаю, это именно адресовано им, что на самом деле грузинскую мечту основал лично Безина Иванишвили. Кто стоял с ними рядом в тот момент, это второстепенно. И нужно быть верным лично Безине Иванишвили. Я думаю, вот это было главное его послание именно вот тем, особенно тем, кто еще колеблется, как бы, поскольку мы знаем, что 7 человек ушло, но еще о каких-то других людях шли разговоры, что вот, может, они тоже последуют за ними. Вот, мне кажется, в краткосрочной перспективе цель в том, чтобы остановить этот процесс. Возможно, в краткосрочной перспективе это сработает, но в целом я не думаю, что это решит проблемы кризиса правления в партии.
Почему я спросила у вас о Гарибашвили образца 2013-го и сегодняшнего? Потому что тогда его убрали, потому что все было не очень хорошо, а сейчас еще хуже. Многое посыпалось. Он справится с этой задачей?
Ну, я не знаю даже, в чем его задача на самом деле, поскольку
ну, судя из того, что вы говорите, вот объединить и примирить, млада, мечтать.
Да, да, да. Ну, это об этом он говорит, что его надо объединить, но что это значит на практике, в чем его как бы конкретный мандат, это непонятно, вот это объединить, это такое общее слово просто, но он стал политическим секретарем, его предшественник Гия Вольский в последнее время не видно, чтобы играл какую-то особенную роль в партии, так что какое конкретное задание и какой вес ему придаст Иванишвили, это совершенно непонятно, поскольку, с одной стороны, Иванишвили, видно, ценит его верность и безропотность определенную, но, с другой стороны, он убрал Гарибашвили в свое время, потому что ему перестал доверять почему-то, да, по какой-то причине, которую он никто никогда не объяснял. Вернулось ли ему это доверие сейчас, как к Иванишвили, или просто ему в этот момент вот нужно было по каким-то тактическим чисто соображением поставить на доску эту фигуру просто для демонстрации, что вот Старая Гвардия, она как бы с нами. Мы этого не знаем, мы это только узнаем. И Старая Гвардия надеется, что Гарибашвили как-то отодвинет в сторону вот этих молодых, Кобахидзе и так далее, но будет ли это так, мы не знаем. Возможно, да, а очень может быть, что и нет.
Через 7 лет после прихода к власти грузинской мечты Иракли Гарибашвили вновь рассказывает грузинскому зрителю о кровавом режиме Саакашвили. Это единственное, вокруг чего может сегодня объединиться мечта. А 2020-й это будет своеобразный сиквел 2012-го?
Попытка такая будет. Но, понимаете, он оказался в ситуации замороженного. Был такой фильм, если помните. Как бы в 2012 году его заморозили, он сейчас проснулся, не понимая, что случилось.
И все еще там.
И, в принципе, да, оказался все еще там. И, в принципе, когда я говорю о ностальгии Иванишвили, ему как раз это и нужно было. То есть он ищет 2012 год, 2019. И символом этого хочет сделать именно Гарибашвили. Но на самом деле это же все, скажем так, непроходной вариант. Да? Это смотрится очень глупо, трагикомично даже, можно сказать. Так что вот этот нарратив двухполюсный, когда там кровавый режим и так далее, это все не работает уже. Почему? Потому что все вот те проблемы, которые были у того режима, скажем так, Саакашвили, они полностью, то есть грузинская мечта оказалась правопреемником той системы и окончательно оформляет вот эту ситуацию теми процессами, которые сейчас идут в суде. В судебной системе. То есть у народа сейчас возникает вопрос, да, ну, мы не любим Мишу, но сейчас Педина сам стал Мишей, в принципе, вот. Так что сейчас попытки как-то кричать, что если не я, тогда придет тот, который хуже меня, уже не работает. Потому что у людей уже вопросы, кто хуже, непонятно уже, кто хуже. И люди ищут выход из этого замкнутого круга, где на доске играют только плохие, и для хороших там места нет. Так что этот нарратив в 2020 году уже не сработает. Будет попытка как-то поискать туннель из Лондона до Бомбея, конечно. Они будут пытаться, но сейчас в другом регистре уже, может быть, найдут какие-то там склады с оружием для переворота и так далее и тому подобное. Но это уже пройденный этап. Весь этот регистр ресурс был полностью исчерпан на президентских выборах. Ну, может быть, там остались какие-то крохи, но эти крохи играть такую...
Но мечта добилась роль, своего. Иванишвили сделал Саломе Зурабишвили президентом Грузии.
Да, да. Ну, это был вот последний политический капитал в этом плане, вот на нарративе.
Аванс исчерпан?
Исчерпан, да. Аванс исчерпан целиком и, в принципе, исчерпан через вот те процессы, которые сейчас проходят в судебной системе, через наезды на бизнес, в том числе на ТБС. В принципе, даже люди, не понимающие ничего и очень легко поддающиеся на пропаганду, у них тоже возникают сильные, то есть такие, ну, вопросы, такие по делу вопросы. Так что попытка будет, но я не думаю, что эту попытку удастся еще раз реализовать.
Будет ли Бидзина Иванишвили пытаться перестроить, переформатировать перед выборами не только собственную политическую партию, но и каким-то образом оппозиционный фланг, как вы считаете?
Пытаться будет, но ничего из этого не получится. Он сейчас акценты делает уже не на электоральной поддержке. Он поймет, если еще не понимает, он поймет, что вернуть электорат ему уже не удастся. И он сейчас будет пытаться, опять же, монополизировать ресурсы и выиграть выборы на ресурсах. То есть, ну, банально купить выборы. Не допустить появления политических центров. Оставить только национальное движение, которое также дискредитировано, как и они. Другие центры просто уничтожить. А перед выборами купить выборы и купить какие-то партии, которые ему понадобятся к этому моменту. Да, в принципе, исходя из той ситуации, когда ресурсы монополизированы, то есть инвестиции в политику, он перекроет все. Все потоки будет контролировать. И вот кейс ТБС понадобился, я думаю, и для этого тоже. Да, и в принципе, чисто цинично сейчас просто возьмет и купит. И все.
Довольно мрачную картину вы рисуете. Посмотрим.
На выборах во втором туре что случилось у нас? Да? Что вы слышали в какой-то стране, чтобы перед вторым туром было объявлено, что покупающий 100 тысяч человек? Вы слышали где-нибудь?
И это таким пятном осталось, в том числе во всех отчетах международных наблюдателей, и я думаю, что репутационная большая проблема и самого президента действующего.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что о репутации здесь уже не думают. Здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть. Почему? Потому что власть чувствует, что вопрос власти для них – это вопрос жизни и смерти. Вот это делает ситуацию наиболее опасной. Мы видели в новейшей истории такие моменты. Ну и сейчас вот наша миссия, меня, вот господина Нобия и других, наша миссия не в том, чтобы, значит, как-то остановить грядущие, а в том, чтобы как-то попытаться процесс повести в том русле, чтобы выйти вот из этого состояния с минимальными потерями.
Господин Нодия, вы видели письмо, точнее то, что опубликовала главная прокуратура страны,
да.
И, собственно говоря, Мамука Хазарадзе говорил открыто о том, что министр внутренних дел Георгий Гахария, довольно влиятельный, если не самый влиятельный член кабинета, его шантажировал. И там речь идет о контроле над медиаресурсами в первую очередь. То есть при Михаиле Саакашвили мы видели спецназ в прямом эфире телекомпании и меди. Сейчас министр внутренних дел делает это, вот рассылает такие письма. Эта игра, она к чему приведет накануне выборов 2020 года? Какова конечная цель? То есть они хотят создать мощный противовес Руставе-2 или дело еще дальше может пойти? И что вы думаете о тональности этого письма?
Руставе-2 создан, это и медии прежде всего, но они просто хотят, чтобы...
Ну, тут и написано, что это должен войти в тренд ТВ-медиа. Видимо, недостаточно.
Да, то есть практически они хотят нейтрализовать все другие, как бы, альтернативную медию, насколько могут. То есть я не думаю, что у них есть какая-то такая очень хорошо продуманная стратегия. Они практически забрали Руставе-2, но остановил их Страсбург. Они стараются давить на ТВ-1, который стал после Руставе самым опасным для них, в общем, ресурсом, потому что это телевидение, оно достаточно умело поставило себя как действительно нейтральное, и трудно его обвинить, что оно принадлежит там национальному движению. Они стараются как максимально объективно себя вести, и определенный рейтинг у них появился. Значит, они и на них давят. Ну, Артарея – это самое такое...
Пункт этого письма, честно говоря.
Да, совершенно непонятно, но это означает, что очень такая сумбурная политика. То есть, ну, стараются всех, кого можно, на всех, кого можно давить, кто пришел в голову в этот момент. Я не думаю, что тут какая-то, как я уже сказал, особенно продуманная стратегия. Ну, зачем вообще упоминать Артарея в этом контексте?
Если так, в ультимативной форме власть может, и министр внутренних дел мог обращаться с господином Хазарадзе, то что же там с другими-то происходит?
Ну, значит, они стараются, то есть обращаются так же и с другими, ну, с кем и как получается, это уже другое дело. Видно, что они уже, я согласен с Гией Хухасвили, что они давно давят на ТВ-1, но ну, факт, что пока они не достигли своей цели. На банк, на Хазарадзе они надавили и получили от него, по крайней мере, одно из трех требований он согласился, то есть он заклеймил перспективу возвращения там Саакашвили, и так далее, но они довели Хазарадзе тоже до того, что он стал открыто уже противопоставил себя власти. То есть они просто чисто инстинктивно стараются на всех давить, но пока, к счастью, это не всегда получается, иногда оборачивается против них.
Чем это закончится для, собственно, Мамуки Хазарадзе и для грузинского бизнеса?
Ну, естественно, это очень плохо. Может быть, грузинская мечта не очень, как господин Хухасвили сказал, не очень заботится о своей репутации, но для грузинского бизнеса, для инвестиционного климата репутация очень важна, и естественно, что то, что происходит с банком ТБС, с Мамукой Хазарадзе, это ну, очень-очень плохо для международной репутации Грузии как пространства для бизнес-развития, инвестиций и так далее.
Батногия, чем закончится это противостояние с довольно влиятельным банкиром Мамукой Хазарадзе? Кто кого подвинет?
Ну, понимаете, Хазарадзе уже ущерб получил. И здесь дело не только в банке, здесь вы знаете, что проект Анаклия, который является ну, стратегическим проектом не только для страны, а для нашего вектора развития, скажем так, в западном направлении, потому что такой порт, он интересен для большой стратегии, я думаю, и в принципе потому вот мы видим, что американцы на политическом уровне, европейцы очень активно следят за этими делами. Что касается этой ситуации, это, конечно же, послание не только ТБС, это послание всему грузинскому бизнесу от власти, что сидите тихо, не рыпайтесь, потому что если мы уж с ТБС создаем проблемы, мы можем, конечно, и вам тоже, то есть вам тоже создать. И у нас ситуация такая, что придраться можно к любому бизнесу. Да, мы же находимся, к сожалению, вот в стадии развития номенклатурного капитализма, где власть является директором бизнеса.
На ваш взгляд...
Номенклатурный капитализм... И во времена Саакашвили, и сейчас то же самое.
Какую роль в судьбе Мамуки Хазарадзе сыграл бывший премьер Квирикашвили во всей этой истории?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот в этом конфликте есть не одна причина. Есть причина не только в Анаклия, и не только в банке, и не в ТВ-1. Здесь есть и другие причины, в том числе вот вопрос Квирикашвили. Почему? Потому что, я думаю, власть чисто эмоционально в проблемах с Квирикашвили в большой степени обвиняет Хазарадзе. И, значит, то, что Квирикашвили начал как-то действовать самостоятельно, ну, власти считают, что в этом ему помогал именно Хазарадзе. То есть есть здесь и личные мотивы, есть политические, есть экономические, есть и личные мотивы.
А в чем выражалась эта личная независимая Тиванишвили игра?
Ну, понимаете, в чем дело? Квирикашвили начал принимать в экономике, в основном политику он, конечно, не вмешивался, но принимать как бы свои решения, собственные решения, и очень часто эти решения, ну, если не конфликтовали, скажем так, да, были не на достаточном уровне согласованы. Ну, и к тому же, ну, чисто человеческая ревность, скажем так, да, что Хазарадзе хочет перехватить Квирикашвили. Любой отец будет ревновать, да, к когда какой-то другой мужчина начинает привлекать к себе его сына. Ну, что-то вот это... То есть и чисто вот человеческая ревность, я думаю, здесь тоже присутствовала.
Учитывая судьбу двух премьеров, Квирикашвили и Гарибашвили, подводя итог нашего разговора, какой сигнал господин Иванишвили посылает своей команде? Какие люди ценятся при его дворе?
Мне кажется, что послание, как я его понимаю, это верность, главная верность. Вот я согласен с тезисом о ревности в отношении Квирикашвили. Хазарадзе, ну, это как бы его старый друг, с которым у него были личные отношения раньше, я имею в виду Квирикашвили, и мне кажется, что вот Иванишвили показало, что он как бы вот слишком близок со старыми друзьями, вместо того, чтобы на 100% быть верным ему лично. Ну, до того Гарибашвили был слишком верен своим родственникам и родственникам жены, там их везде назначал, то есть для него как бы вот родственники важнее самого Бедзины. Для Квирикашвили друзья важнее самого Бедзины. А должно быть так, что вы вот сам, только Бедзина должен быть главным для всех, кто, как, так сказать, вот кому он доверяет.
Гостями некруглого стола были грузинские политологи Гия Нодия и Гия Хухашвили. На этой неделе в Новом Афоне прошло два события. Заседал Совет Священной Митрополии Абхазии, по завершении которого состоялась встреча представителей Сухумо-Пицунской епархии Абхазской Православной Церкви и Священной Митрополии Абхазии. Речь шла о необходимости преодолеть раскол и объединить усилия для того, чтобы добиваться в будущем независимости Абхазской Православной Церкви. Елена Заводская следила за событиями.
Совет Священной Митрополии Абхазии собрался, чтобы обсудить возможность предоставления собора святого Пантелеймона Новоафонской обители для служения духовенства Сухумо-Пицунской епархии Абхазской Православной Церкви. Это настоятельное требование главы Абхазской Православной Церкви Иерея Виссариона Аплия. Обсудив ситуацию, Совет СМА сформулировал свое отношение и сделал предложение. О нем сообщил председатель Совета архимандрит Дорофей Дбар.
Сделать совместное заявление с Сухумо-Пицунской епархии о том, что в принципе мы все за воссоздание независимой Абхазской Православной Церкви. Нас разделяет только путь решения этого главного ключевого вопроса. Вот для того, чтобы в пути решения определиться, давайте создадим комиссию с участием представителей СМА и Сухумо-Пицунской епархии, где мы детально обсудим все вопросы. Если духовенство Сухумо-Пицунской епархии хотят, чтобы мы вместе послужили в Новоафонском монастыре, мы к этому готовы. Но они со своей стороны всегда констатировали, и об этом сегодня повторяли, что они не могут служить в силу того, что я сопрещен Русской Православной Церковью. И мы сказали в своем заявлении, в этом случае, поскольку меня и отца Андрея запрещали по просьбе абхазского духовенства в 2011 году, там 19 подписей всех священников, тогда духовенство Сухумо-Пицунской епархии пусть вновь обратиться, да, к патриарху или к соответствующим структурам Русской Церкви с просьбой снять запрет с отца Дорофея без моего участия.
Совет Митрополии заявил также о том, что ее духовенство готово к совместным богослужениям, однако считает категорически невозможным совершение раздельных богослужений на территории Новоафонской обители в связи с неприемлемостью такой формы реализации церковной жизни паствой Священной Митрополии Абхазии. По окончании работы Совета Митрополии в Новый Афон прибыли представители Церковного Совета Сухумо-Пицунской епархии Абхазской Православной Церкви Сергей Шамба, Даур Кагония, отец Василий Склиба и отец Далмат Гопия. Началось обсуждение, и представители сторон обменивались мнениями о том, как преодолеть существующую ситуацию. Предложение Совета Митрополии о создании согласительной комиссии получило поддержку со стороны представителей Церковного Совета Сухумо-Пицунской епархии. Сергей Шамба сказал.
Мое мнение состоит в том, что Абхазская Православная Церковь должна быть единой. И нужно искать пути как преодолеть вот нынешнюю ситуацию. То, что было, это не может устраивать православных людей в Абхазии. Было много ошибок совершено, в результате чего все это произошло. Но есть всегда возможность найти выход из создавшегося тупика. Я вижу в том, чтобы стороны объединились вокруг единой Абхазской православной церкви. Но я считаю, что пускай комиссия сядет и найдет такую модель. Нужно создать, конечно, комиссию, которая подготовит материалы для принятия решения. А так вот каждый раз встречаться, когда будут существовать разные мнения, когда ни к чему не придет. Результат будет только тогда, когда будет такой глубокий анализ и предложение по выходу из создавшейся ситуации.
Сергей Шамба взял на себя обязательство передать предложение по формированию согласительной комиссии председателю Церковного совета Сухумо-Пицунской епархии иерею Виссариону Аплия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.